Российская летопись.
В эфире 142-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Марфа Васильевна, жена Ивана Грозного. Создатель отрока Варфоломея. Медвежий угол. Старинные рассказы иностранцев о России. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине октября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
30 октября 1696 года по представлению царя Петра I Боярская дума приняла постановление «Морским судам быть». Этот день считается днем рождения военно-морского флота России.
30 октября 1739 года скончался математик и педагог Леонтий Филиппович Магнитский, автор первого в России учебного пособия по математике.
28 октября 1759 года родился архитектор и живописец Андрей Никифорович Воронихин, создатель Казанского собора в Санкт-Петербурге.
16 октября 1791 года скончался светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический, полководец и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, правитель Новороссии, создатель Черноморского флота.
В октябре 1806 года в состав Российской империи вошло Бакинское ханство.
28 октября 1828 года родился философ Николай Николаевич Страхов. Высшей формой познания он считал религию, критиковал современный материализм. Друг и первый биограф Достоевского.
В октябре 1842 года ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую.
29 октября 1861 года родился живописец Андрей Петрович Рябушкин, мастер жанровых и исторических картин, в основном воссоздающих московский быт XVII века.
В октябре 1908 года на киноэкраны вышел первый в истории России художественный фильм «Понизовая вольница».
28 октября 1571 года царь Иван Грозный женился в третий раз на Марфе Васильевне Собакиной.
Церковь предоставляла право на третий брак только в исключительных случаях. Но царю, разумеется, пошли навстречу. Согласно традиции, был объявлен смотр невест. Кандидатками в царицы стали 2000 юных красавиц. Иван Грозный проводил с претендентками нечто вроде собеседования. Те, которые не были отринуты царем, сразу переходили в следующий тур. А в финал попали 12 девиц, которых уже без всякой одежды долго и тщательно осматривала взыскательная комиссия, включавшая и иноземных медиков. В итоге победительницей стала Марфа Васильевна Собакина. Если переводить на современные аналоги, она получила титул «Мисс Россия» 1571.
Ивану Грозному исполнился 41 год, невесте 19. Марфа Васильевна всем знакома в основном по фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». «Марфа Васильевна я», – кокетливо сообщает молодая красавица управдому Бунши, исполняющему обязанности царя. Но фильм фильмом, а в действительности молодая царица сразу же после венчания слегла. Это было удивительно, ведь Марфа успешно прошла самую строгую медкомиссию, которую только можно было вообразить в ту эпоху. Никаких недугов у девушки не нашли, и вдруг... Иван Грозный подозревал, что не вдруг. Две его первые жены умерли при обстоятельствах, которые заставили его думать о том, что женщину отравили. Потому царь предположил, что и на сей раз дело нечисто. Не исключено, что монарх был прав. Успех Собакиных вызвал к ним сильнейшую зависть и злобу. Впрочем, есть свидетельство, что мать Марфы передала дочери некое зелье, которое должно было способствовать чадородию. И как знать, может, в составе этой микстуры что-то перепутали. А может, зелье кто-то сумел подменить, кто знает. 28 октября 1571 года свадьба состоялась в Александровской слободе. Историк Костомаров говорит, что Иван Грозный еще до венчания знал, что Марфу пытались отравить. То есть она уже во время свадьбы была больна. Хотя из царской, из простой житейской точки зрения это весьма сомнительно и нелогично. Скорее всего, Марфа крепилась изо всех сил, не показывала, что больна. Иначе бы Иван Грозный вряд ли женился. По крайней мере, царь отложил бы официальную церемонию до полного выздоровления Марфы. А через 15 дней после свадьбы Марфа Васильевна не стала. Официально было объявлено, что ее извели ядом. «Дьявол воздвиже ближних многих людей враждовать и на царицу нашу, еще в девицах сущу, и так ей отраву злую учиниша». После смерти царицы ее отец, по слухам, был казнен, как и двоюродные братья Марфы. Они были обвинены в чародействе и попытке опоить и извести царя. А Иван Грозный вскоре задумал жениться вновь. Он настаивал, что полноценным его брак с Марфой так и не стал. А раз между ними не было близости, то и брака вроде бы как и не было. Церковные иерархи согласились с доводами царя.
В 1990-х годах специалисты изучили останки Марфы Собакиной и не нашли следов, указывающих на отравление. Впрочем, по мнению экспертов, полностью исключать эту версию все равно нельзя. Есть яды, которые следов почти не оставляют, либо они полностью исчезают по прошествии некоторого времени. И Иван Грозный вскоре вновь женился на Анне Колтовской. Кстати, точное количество жен царя не установлено. Считается, что их было или 6, или 7. В 2003 году эксперты-криминалисты восстановили облик Марфы Васильевны. Она действительно была красавицей, и ее красоте и судьбе было даровано бессмертие в искусстве. В 1849 году поэт Лев Мэй рассказал о трагической судьбе Марфы в драме «Царская невеста». А спустя полвека пьеса легла в основу одноименной оперы Римского-Корсакова.
18 октября 1942 года скончался живописец Михаил Васильевич Нестеров.
Он был прежде всего религиозным художником, расписывал многие храмы, в том числе Святого Владимира в Киеве, собор Марфо-Мариинской обители в Москве. А еще картины, видение отроку Варфоломею, труды преподобного Сергия, обитель Соловецкая, на горах, Святая Русь. Мастер портрета. Достаточно вспомнить хотя бы полотно «Философы», на котором изображены священники Павел Флоренский и Сергий Булгаков. Их судьба сложилась трагически. Первый будет расстрелян в годы сталинских репрессий, второй умрет в изгнании. Не менее трагична судьба и у героини «Амазонки», дочери Нестерова Ольги. Эта картина стала одним из художественных символов начала 20 века. В советскую эпоху поэтическая «Амазонка» станет узницей ГУЛАГа, а ее муж будет расстрелян. Пострадал даже ее отец, из-за зятя его тоже арестовали. Художник провел 2 недели в бутырской тюрьме. Дочь вернулась к отцу из ссылки калекой.
До революции Нестерова критиковали за то, что он пишет скорее не портреты, а иконы. Сейчас этот упрек воспринимается с некоторым удивлением. В конце концов, не всем же писать картины с направлением, типа Перовских «Сельский крестный ход на Пасху» или «Монастырская трапеза». Философ Константин Николаевич Леонтьев верно заметил: «У нас просто боятся касаться тех сторон действительности, которые идеальны, изящны, красивы. Это говорят не по-русски, это не русское. Живописцы наши выбирают всегда что-нибудь пьяное, больное, дурнолицее, бедное и грубое из нашей русской жизни. Русский художник боится изобразить красивого священника, почтенного монаха. Нет, ему как-то легче, когда он изберет пьяного попа, грубого монаха-изувера. Мальчики и девочки должны быть все курносые, гадкие, золотушные. Баба забитая, чиновник-старикулист, генерал-болван и так далее. Это значит русский тип. Зато обратите внимание на другое. Автопортреты этих же самых живописцев и написанные ими портреты коллег всегда красивы, вдохновенны, почти что иконописны. А ведь у многих из этих художников и носы курносые, и монголоидность ярко выражена, или какая-нибудь чуть имеря. А вот поди ж ты. А для кого, спрашивается, писались пьяные попы, забитые бабы и генералы-болваны? Если бы вдалеке не виднелись бы бородки Гучкова и самого человечного человека, то можно было бы сказать, что хотели обличить, открыть глаза. Но сейчас-то очевидно, эти художники выполняли социально-политический заказ. Вольно или невольно – другой разговор. Причем, с точки зрения исторической ретроспекции, бессмысленный, хотя и поучительный. А Нестеров писал не пьяных попов, а видение отроку Варфоломею. Работал тяжело и долго. Долго не мог найти подростка, который смог бы донести ясность и простоту будущего Сергия Радонежского. И вот однажды, гуляя по подмосковной деревне Абрамцево неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры, где в основном и писалось видение, Нестеров повстречал, как он вспоминал, простую крестьянскую девочку лет 10, стриженную, с большими, широко открытыми, удивленными и голубыми глазами. «Я действительно нашел то, что грезилось мне. Это и был документ, подлинник моих грез». Именно черты этой девочки стали основой для создания образа Варфоломея. А ее такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками ручки стали руками отрока.
На старости лет художник любил повторять: «Жить буду не я. Жить будет отрок Варфоломей. Вот если через 30, через 50 лет после моей смерти он еще будет что-то говорить людям, значит, он живой. Значит, жив и я». Незадолго перед смертью Нестеров даже получил сталинскую премию. Нет, конечно же, не за отрока Варфоломея.
А теперь поговорим о той, какой представлялась иностранным путешественникам Россия в 18-19 веков и какие впечатления от путешествий по тогдашней Европе остались у наших соотечественников.
Один немецкий публицист еще в начале 19 века весьма верно заметил: в чужую страну едут только для того, чтобы найти подтверждение своим стереотипам. И действительно, вот что, например, британский посол в России Эдуард Финч писал в 1741 году. «Большая часть дворян – закоренелые русские, и только принуждение и сила могут помешать им возвратиться к их старинным обычаям. Нет из них ни одного, который бы не желал видеть Петербурга на дне морском, а завоеванные области, пошедшими к черту, лишь бы только иметь возможность возвратиться к Москву, где вблизи своих имений они бы могли жить с большей роскошью и с меньшими издержками. Они не хотят иметь никакого дела с Европою, ненавидят иноземцев, лишь бы ими воспользоваться на время войны, а потом избавиться от них. Им также противны морские путешествия, и для них легче быть сосланными в страшные места Сибири, чем служить на кораблях».
Или, например, весьма солидная «Газетта де Франс», вполне серьезно ссылаясь на полученные якобы письма из России, писала: «Зимой 1816-17 годов в Сибири из-за теплой и малоснежной зимы появилось много бродячих медведей. У ворот Москвы собралось несколько тысяч медведей, которые прибывали туда целыми толпами». Далее эта уважаемая газета сообщила, что против медведей был выдвинут московский гарнизон с пушками. В происшедшем столкновении было убито более 600 медведей, а остальные разбежались. Нидерландский богослов Альберто Кампензе, основываясь на рассказах своего отца, брата и других купцов, живших в России в середине XVI века, писал: «Существенная же разница между их вероисповеданием и нашим состоит в немногих догматах. Во всем прочем, они, кажется, лучше нас следуют учению евангельскому. Обмануть друг друга почитается у них ужасным, гнусным преступлением. Прелюбодеяние, насилие и публичное распутство также весьма редки. Противоестественные пороки совершенно неизвестны. А о клятве преступлений и богохульстве вовсе не слышно. Вообще, они глубоко почитают Бога». Впрочем, такие похвальные строки о русских встречаются редко. Хорошо известно, что для европейцев все, что выходит за рамки их цивилизации, враждебно, низкосортно, дико и грязно. Поэтому средневековые европейские путешественники, побывавшие в России, не скупятся на всякого рода оскорбительные характеристики. «Русские чудовищны, мужчины вероломны, женщины развращены, в отношении в быту русские находятся на уровне варваров» и так далее. Хотя, между прочим, добавлю лишь один маленький штришок. У нас вилки употреблялись еще со времен Киевской Руси. В Европе же веками ели руками или с ножа. В Старом Свете вилки повсеместно вошли в обиход лишь в XVIII веке.
В 1829 году московский журнал «Вестник Европы» написал по поводу рассказов иностранцев о России. Что за охота господам иностранцам ездить к нам в Россию, как будто нарочно для того, чтобы, ничего в ней не видевши, рассказывать после небылицы в лицах, частные случаи представлять в виде господствующих обычаев и причуды одного или двух человек приписывать всему высшему классу или даже всей нации.
И действительно, понимание иностранцами в России сути происходящего перед их глазами было весьма ограничено, и прежде всего незнанием русского языка. Они видели Россию глазами своих соотечественников, живших в нашей стране, либо русских аристократов, с которыми общались. А наша страсть поругать власти и всех подряд хорошо известна, как известно и то, что эта страсть достигает порой фантастических размеров. Впрочем, мнение европейцев о тех, кто хоть как-то отличается от их цивилизации, всегда было стереотипно. Например, английский историк XVIII века Эдвард Гиббон, автор истории упадка и разрушения Римской империи, видел в истории Византии некое продолжение античности, полосу исторического застоя, вполне естественно, по его мнению, завершившегося катастрофой. Сегодня историки все-таки сошлись во мнении, что Византийская империя – это особая цивилизация, отличная и от античности, и от европейского средневековья. Гиббон же пишет, что православие сыграло роковую роль в истории Византии, да и России тоже. Хотя большинство наших историков справедливо говорят, что именно православие помогло создать уникальную русскую государственность и культуру. И во многом благодаря церкви Россия стала могущественным государством. Поэтому, само собой, напрашивается вывод. Гиббон – типичный представитель местечковой европейской историографии. Она складывалась всегда по одной и той же схеме идеологеме. Европейские народы – это высшая цивилизация. Есть дикари, в ряды которых европейцы записали не только негров или индейцев, но и отчасти индусов и китайцев. Но есть и враги – Византия и ее наследница Россия и арабский мир. Но он актуален только по мере столкновения с ним. Я не берусь судить, чего не хватило Гиббону. То ли таланта, то ли знаний первоисточников, но его история Рима сродни представлениям античных народов о земле. Например, древнегреческий философ Фалес Милетский, живший в VI веке до н.э., считал, что Земля – это плоский диск, окруженный бескрайним морем, из которого каждый вечер выходит и в который каждое утро садятся звезды. А некоторые античные народы были уверены, что земной диск еще покоится на трех громадных китах. Гиббон от них, право, ушел не очень далеко. Теперь поговорим о том, как описывают Европу, ее обычаи и нравы наши туристы. Классический пример – письма русского путешественника Николая Михайловича Карамзина. Он ездил по Старому Свету в конце XVIII века, побывал в революционном Париже, в Лондоне. В британской столице Карамзин был восхищен домами, чистотой, вежливостью людей. Но в целом, говоря о своих впечатлениях о Британии и британцах, Карамзин не скрывает разочарования. «Было время, — пишет он, — когда я, почти не видав англичан, восхищался ими и воображал Англию самую приятнейшую для сердца моего землею. Мне казалось, что быть храбрым есть быть англичанином, великодушным тоже, чувствительным тоже, истинным человеком тоже. Романы были главным основанием такого мнения». Теперь вижу англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их, но похвала моя так холодна, как они сами. Далее Карамзин, развивая свою мысль, пишет: «Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как считает, не обнаруживая никаких быстрых душевных стремлений, которые потрясают электрически всю нашу физическую систему. Замысловатость англичан видна разве только в их карикатурах, шутливость в народных глупых театральных фарсах, а веселости ни в чем не вижу. Отдавая должное англичанам, Карамзин тем не менее замечает, что такие их качества, как просвещенность, великодушие, гордость, честность и надежность, являются следствием духа торговли. Строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. И в заключении Карамзин пишет: «Наконец, если бы одним словом надлежало означить народное свойство англичан, я назвал бы их угрюмыми, так французов легкомысленными, итальянцев коварными. Видеть Англию очень приятно, обычаи народа, успехи просвещения и всех искусств достойны применения и занимают ум ваш. Но жить здесь для удовольствия общежития есть искать цветов на песчаной долине, в чем согласны со мной все иностранцы, с которыми удалось мне познакомиться в Лондоне и говорить о том. Я и в другой раз бы приехал с удовольствием в Англию, но выйду без сожаления». Позднее Герцен, который много лет жил в Лондоне, а следовательно знавший до тонкости Британию и ее обитателей, напишет: «Англичанину кажется неделикатным переходить некоторые пределы, касаться некоторых вопросов. И он, до педантизма строгий чтитель приличий, покоряется их условным законам. Все англичане стремятся прежде всего показать себя консерваторами. Все двигаются спиной вперед и не хотят сознаться, что идут по новой и неразработанной почве. В мысли островитянина есть всегда что-то ограниченное. Она определенно, положительно тверда, но вместе с тем видны берега, видны пределы». Герцен называл Англию «европейским Китаем». Литератор Анненков, вспоминая о последних годах жизни единомышленника Герцена, Белинского, скажет: «Насколько становился Белинский снисходительнее русскому миру, настолько строже и взыскательнее относился он к заграничному. С ним случилось то, что потом не раз повторялось со многими из наших рьяных западников, когда они делались туристами. Они чувствовали себя как бы обманутыми Европой». Позднее публицист эмиграции Иван Солоневич напишет о наших старых путешественниках в Европу: «Русские денежки текли во всякие Карлсбады и Мариенбады, построенные в основном за наш счет. И еще за счет наших собственных курортов. Немцы смотрят и искренне умиляются. Вот это был клиент». Но русская послереволюционная эмиграция, очутившись в Европе не на положении богатых туристов, а на положении бедных искателей труда, может быть, и незаметно для самой себя, но категорически пересмотрела все те побосенки о стране святых чудес, которыми питалась вся русская интеллигенция. Наше старое барство, ездившее в Германию, имея в кармане золотые рубли и в головах немецкую бумажную философию, в Западной Европе не поняло ровным счетом ничего. А именно русское барство, включая сюда и Тургенева, и Чаадаева, и Плеханова, и прочих, сформировало наши взгляды на страну святых чудес. Европу поняли мы, русская эмиграция времен Советской Революции, ибо мы прибыли сюда и без денег, и без философии». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».